4 сентября 1943 года Сталин вызвал к себе высших иерархов Русской Православной Церкви, местоблюстителя Патриаршего престола, митрополита Сергия Строгородского, митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия Симанского, митрополита Киевского Николая Ярушевича. Около 2 часов продолжалась беседа о взаимоотношениях церкви и государства, в которые были затронуты и вопросы подготовки священнослужителей. Митрополит Сергий говорил о необходимости открытия духовных учебных заведений, поскольку церковь осталась практически без священников и диаконов. «А почему у вас нет кадров?» – спросил Сталин, в упор глядя на своих собеседников. Хотя всем присутствующим было известно, что кадры истреблены в лагерях. Но митрополит Сергий не смутился. «Кадров у нас нет по разным причинам. Одна из них – мы готовим священника, а он становится маршалом». Спустя год после этой беседы, 14 июня 1944 года, в день святого мученика Юстина Философа, в Лопухинском корпусе Новодевичьего монастыря открылись богословско-пасторские курсы и богословский институт. Вскоре надвратный Преображенский храм был возвращен Русской Православной Церкви, а спустя год, 29 декабря 1945 года, возобновились богослужения в Успенской церкви. В подклете этого просторного храма разместилось студенческое общежитие и библиотека. По воспоминаниям митрополита Петерима Нечаева, московский церковный народ с воодушевлением принял весть об открытии духовных школ и Успенского храма в Новодевичьем монастыре. Ежедневно храм посещало все больше и больше верующих людей. Многие из них приносили что-либо из вещей для его обустройства – хранившиеся дома иконы, что-то из церковной утвари, просто отдельные вещи, необходимые для общежития. Настоятели московских храмов также жертвовали иконы, переданные им ранее из закрытых церквей, облачения, церковную утварь. Осенью 1948 года духовная академия была переведена во вновь открывшуюся Троице-Сергиеву лавру, но в храмах продолжалась богослужебная жизнь. С 1964 года Успенский храм стал кафедральным собором крутицких и коломенских митрополитов, а Лопухинские палаты – их резиденцией. Тут совершали свое архипасторское служение митрополит Николай Ярушевич и митрополит Пимен Извеков, будущий патриарх московский. С 1977 года до настоящего времени на кафедре митрополит Ювеналий Поярков, управляющий Московской епархией. В 1982 году отреставрированная Преображенская церковь получила статус митрополитчьего крестового храма. Монашеская жизнь в стенах Новодевичьего монастыря возобновилась осенью 1994 года.
13 октября 1994 года для православной Москвы совершилось знаменательное событие. Здесь произошел монашеский постриг Варвары Васильевны Черной Чичаговой. Постриг совершил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Она лауреат государственной премии, профессор, доктор технических наук. То есть лицо очень неординарное. Ее многие в Москве знали. Она знаменитый химик. Она много раз возглавляла симпозиумы иностранные, проводила. Это был, конечно, подвиг и самого митрополита Ювеналия, который выбрал на эту должность 80-летнюю женщину. И для 80-летней женщины тоже был подвиг откликнуться всей душой на призыв и с честью выполнить это ответственное послушание. Всего-навсего спустя месяц ее возвели в сан игумении. Она стала первой игуменей Новодевичьего монастыря. Как известно, в 90-е годы это были тяжелые, кризисные, тяжелейшие годы. Надо было преодолевать все нестроения, которые были здесь до открытия монастыря. Храм Успенский не реставрировался уже 15 лет. Вот этот храм, в котором мы находимся, тоже был нам передан. Здесь вместо алтаря просто была зияющая дыра. Ничего на стенах не было. Надо было все начинать сначала. Она говорила много позже: «Мне было тяжело в военные годы, Но как тяжело сейчас. Годы-то все-таки не те. Но тем не менее, она находила деньги, она находила спонсоров. Храм Успенский был отреставрирован. Этот храм тоже отреставрировали. Здесь были первые постриги. Мы очень любим этот храм. Вот так матушка, необыкновенной талантливости человек, удивительный организатор, она сумела все это преодолеть, не глядя на свой возраст. Когда реставрировали храм Успенский, она даже залезала на эти леса и решала вопрос с реставраторами прямо на месте.
В монастыре хранят память о первой игуменье, возродившей обитель. Создан небольшой музей, в котором находятся ее личные вещи и фотографии.
Матушка из рода Чичаговых. Ее дед – священномученик, митрополит Петроградский, Серафим. Ее мать и две дочери митрополита пришли в монашество. Две из них были тоже серафимами. Старшая дочь Вера только получила монашество имени Вероника. Так что род Чичаговых дал блестящие поросли. Это были 5 монахов, которых возглавлял сам митрополит Серафим Чичагов. Это удивительная личность, сам дед. Она общалась с ним немного в своей жизни. Она же училась и работала. Тогда можно было прожить только так. Мать, везде ее сокращали за то, что она верующая. И прожиточный минимум в семье был минимальный. Они даже голодали. В то время дети дворян не имели права получать высшее образование. Ее отчислили со второго курса. Но она все равно ходила, будучи отчисленной, в другую группу. И так она дошла до 6 курса. Уже должна была писать диплом. А ей говорят, а у нас такой студентки нет. Она говорит, а вы меня посмотрите в отчисленных. Там ее нашли. Она заставила всех поднять журналы, где были отметки о всех сдачах на всех годах. И они вынуждены были дать ей диплом. Так она своим характером добилась высшего образования. Получила назначение работать на завод «Каучук». Тогда это был очень знаменитый московский завод. В 1941-м всю ведь промышленность из Москвы быстро эвакуировали на восток. И завод этот точно так же был до нуля весь вывезен. А потом в новогоднюю ночь приезжает министр химической промышленности и говорит, запустить завод. На чем? Пустые цеха. Где-то они набрали сброшенных заводов Москвы оборудование. В общем, завод заработал. А было всего их 5 человек. Она была 5-я. Она была технолог. Она должна была написать новую технологию, потому что и документы все были высланы. И она потом писала, что никто мне не верил, что я могу справиться. Вчерашний студент. Но она справилась. И через 2 года она уже была замглавного инженера. То есть в этот период она прошла жесточайшую школу жизни. Вот оттуда она и набрала весь свой багаж мудрого, быстрого, оперативного руководителя. Потом она ушла в науку, набрав уже с собой столько материала на заводе, она ушла в науку. И там достаточно быстро тоже сделала большую карьеру, как называли ее, головокружительную. И только в 72 года она ушла на пенсию. В 72. Тогда только она вернулась к информации о своем деде. И когда она стала находить о нем документы, она поняла, какая это человеческая глыба, какими талантами Бог наградил его. Он же и живописец, и композитор, и исторический писатель. И тогда она стала все это наследие собирать. И когда она достаточно много уже материала собрала, она приехала сюда к владыке митрополиту Ювеналию и рассказала ему, и показала документы, чтобы его можно было канонизировать. Она еще в детстве понимала, что дед необыкновенный человек, а может быть и святой, как она писала, еще будучи студенткой. И когда она стала опубликовывать одну работу за другой, уже люди стали понимать, что это за человек. И тогда обратили внимание и на его живопись.
В наше время даже трудно себе представить, что такие иконы, как «Моление на камне Серафима Саровского» или «Спас в белом хитоне», были неизвестны широкому кругу православных верующих.
Она 9 лет потратила, чтобы найти все документы, собрать все иконы, чтобы все это описать, чтобы все это дать людям. «Он, мой дед», написал, «Он, мой дед, для вас». Все это собрал. Вот она нам отдала. Она всего здесь была 5 лет, но она здесь подвела материальную базу. Заработали 2 храма. Она собрала первых монахинь. Она установила правила для монахинь. Всегда ведь самый трудный – это ведь начальный период запуска. Это она взяла все на себя. А ведь ей было 80 лет, когда она только пришла.
Москвичи по-прежнему любят Успенский храм. Приходят, чтобы помолиться вместе с монахинями за родных и близких, за Богом хранимое Отечество. У каждого есть своя особенная икона, перед которой хочется особенно долго постоять и помолиться. Это Тихвинский образ Божьей Матери. Это Смоленская икона Божьей Матери, покровительница монастыря. Владимирская икона Божьей Матери. Древняя икона святителя Николая Мирликийского с частицей его мощей.
Событие летописного характера для Новодевичьего монастыря стало посещение обители накануне инаугурации вновь избранного президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. 6 мая 2012 года он передал обители образ Иверской иконы Божьей Матери, написанной в 1648 году на Святой горе Афон и хранившуюся более 90 лет в запасниках Государственного исторического музея. Перед образом Иверской Божьей Матери каждый день совершаются молебны с акафистом. Богослужение в монастыре совершается ежедневно. В будние дни утром божественная литургия начинается в 7 часов 40 минут. Вечернее богослужение начинается в 17 часов. Каждый день совершается акафист перед Иверской иконой Божьей Матери. А по средам совершается водосвятный молебен перед чтимым образом Божьей Матери Непиваемой Чаши. Мы рады видеть вас в стенах нашей святой обители. Божьей вам помощи. И доброго здоровья.
Добраться до монастыря можно пешком от метро «Спортивная». Адрес: Новодевичий проезд, дом 1.